У нас откуда-то вызрело это нелепое представление о поэтах, которые такие творческие, что их любой сквозняк может унести. И это, право слово, какая-то чепуха, если хоть немного знать историю русской поэзии. В годы Великой Отечественной на фронте выступали 42 тысячи артистов. А военкорами служили, внимание, сотни писателей и поэтов. Сотни, а не единицы. Выключается свет, ночь будет чудищ полна. Но права моя страна или нет, это моя страна. Это лишь кажется, что времена меняются. Времена не меняются. Можем измениться мы и можем, изменившись, потерять свою страну. А можем остаться прежними, какими были 1000 лет назад, 500 лет назад, 100 лет назад. Сегодня мы поговорим про культуру, причем не про худших ее представителей, которых оказалось неожиданно много, а про лучших. Про ту культуру, что в состоянии плечом к плечу стоять рядом с нашими воинами. У нас есть такая культура. Удивительно, но она еще есть. Самым первым на Донбасс из числа знаковых, огромных артистов нашей страны приехал Иосиф Давидович Кобзон. Это был октябрь 2014 года.
Виктор, вам же СБУ Украины не велит ехать в Донец, в Донбасс, а вы летите, как же так?
Для меня не существует той Украины, которая сейчас образовалась в результате переворота. Для меня Украина – это мой дом родной, Донбасс.
Он привез огромную фуру гуманитарки, лекарств, инсулина и дал несколько беспрецедентных концертов. Они длились по 4-5 часов. Он был невероятный. Это сейчас у нас многие стали такие патриоты, что хоть свет туши, хоть прикуривай от них, такие вот патриоты. Певцы, режиссеры, артисты, которые знать не знали ни про Донбасс, ни про все события там происходящие, обходили все эти годы стороной. Сейчас, когда поняли, что обратного хода нет у страны, перенастроились. Не скажу, чтобы в очередь стоят, чтобы туда съездить, на Донбасс, но на словах многие поправили позицию, выучили эти буквы «Донбасс». Ну и на том спасибо, конечно же. А вот он не берегся, не выкручивался, не пытался нести личину миротворца. Собрался и поехал к своему народу. И чтобы о Кобзоне не говорили, я за это буду благодарен ему навсегда. Иосиф Давидович Кобзон, в отличие от многих патентованных русаков с дворянскими кровями, которые на каждый храм крестятся широким крестом, оказался настоящим русским человеком. Он пел для нас, когда я в ОМОНе еще служил, и мы не вылезали с Северного Кавказа. Ему было несложно петь для нас, он считал это своим обязательством и, может быть, отчасти даже оправданием. Таких мало, как он. Он за нас заступался, когда все норовили плюнуть в нас. А то, что его по каким-то причинам не пускали в Америку тогда еще, что его имя мелькало в крупных финансовых разборках и около криминальных хрониках, ну, господа, вы ж так любите классические фильмы с Аль Пачино и Робертом Де Ниро. Вот оно на нашей почве, пожалуйста. Про него тоже можно такое кино снять. Я, правда, пока подходящего артиста не нахожу, чтобы Кобзона сыграть, потому что такая фактура, да? Из донецкого ребенка и советского срочника он стал всем главным голосом советского пространства, надземного, космического и подземного, сотоварищем и застольным собеседником всех генсеков, всех президентов, всех маршалов, а заодно и всех воров в законе, и всех прочих великих мира сего, и всех, самое главное, малых мира сего тоже. Кобзон среди тех гениальных советских евреев, что вдруг пропели о самом главном в русской душе, коснулись самых тихих струн русской души. Человек сейчас таких не делают, говорил о Кобзоне Александр Владимирович Захарченко, который всяких людей повидал, причем в самых страшных обстоятельствах.
Иосиф Давыдович находился во многих сражениях вместе с нами, потому что песни, которые он пел, пацаны пели в окопах. Если ты поешь песни человека, и об нем думаешь, и когда в этот момент сражаешься, он находится рядом.
А, Александр Иванович, у меня есть такая песня, где есть слово «Мне доверена песня, оружие мое». И правильно сказал что песни, они поднимают бойцов. Всегда, начиная «Вставай, страна огромная».
День Победы.
День Победы. Это все песни, которые поднимают настроение, боевой дух.
Сейчас таких действительно почти не делают. Но был такой великий певец Сергей Яковлевич Лемешев из крестьянской тверской семьи 1902 года рождения. Пению учился он по граммофонным записям. Обычная такая крестьянская биография той поры. Начал учиться на тверских образцовых курсах комсостава рабочей крестьянской Красной Армии в 1920 году. И там ему говорят: командиром ты можешь стать отличным, но ты так поешь, парень, что мы тут, пожалуй, без тебя справимся. Езжай-ка ты, мужичий сын, в Москву. Вот тебе направление на учебу в консерваторию. В 1921-25 годах Лемешев учился в Московской консерватории. Время такое было. Вчера ты в деревне за коровами бегаешь, а потом раз и в консерваторию получаешь путевку. Путевку в жизнь. В 1926 году Лемешев дебютировал на профессиональной сцене в Свердловском театре оперы и балета. В 1931 году был приглашен в Большой театр, в Москву. Ну и, естественно, когда война началась, этот любимец всей страны за все данное ему ответил немедленно. Лемешев отказался уезжать в эвакуацию в Куйбышев, но начал ездить с фронтовыми бригадами Большого театра на передовую, выступать в краткие минуты между боями перед бойцами. Война прошлась по Лемешеву в самом прямом смысле. Из-за выступлений в холодных, необорудованных залах или просто на открытом воздухе он заболел воспалением легких, а позже у него развился туберкулез. Врачам пришлось отключить правое легкое певца, запретив ему в дальнейшем петь. Но перестать петь Лемешев не мог. Это было для него хуже смерти. Сергей Яковлевич не сдался. Он стал разрабатывать оставшееся легкое и добился того, что снова начал петь. И не просто напевать в рамках домашнего музицирования, а всерьез, по-настоящему выступать на сцене Большого театра. Сначала это были 1-2 спектакля в месяц, но уже к 1948 году он полноценно вернулся на сцену. Такое вот, образно говоря, фронтовое ранение он преодолел. И для меня подвиг Кобзона, который весь обколотый обезболивающими, выходил на донбасскую сцену и пел по 5 часов, и подвиг Лемешева – это вещи одного порядка. Военкора и поэта Семена Пегова я тоже знаю с 2014 года. Это он познакомил меня с Арсеном Моторолой и Павловым в самый разгар боев за Донецкий аэропорт. Это с ним, неунывающим, неугомонным, нетерпеливым, ярким, всегда веселым Семеном, мы за все эти годы накрутили сотни километров по дорогам Донбасса. Пегов, конечно, невероятное явление и воинское, и человеческое, и, что очень важно, поэтическое. У нас откуда-то вызрело это нелепое представление о поэтах, которые такие творческие, что их любой сквозняк может унести. И это, право слово, какая-то чепуха, если хоть немного знать историю русской поэзии, где Пушкин, который рвался на любую войну, имел 26 дуэльных историй, где Лермонтов, командир казачьего спецназа, где много-много имен, вплоть до целой когорты военкоров финской войны, польского похода на Украину и Белоруссию 1939 года и Великой Отечественной. Пегов из их числа. Он прямой их наследник. Недавно Семен получил ранение. На свое счастье он не наступил на этот треклятый лепесток, мину, которую шизофреники из ВСУ разбрасывают где попало, повсюду. На бегу он на нее наступил, уходя из зоны обстрела, пнул этот лепесток ногой, поэтому обошелся куда меньшими потерями, чем мог бы. Скоро вернется в строй. Он уже на костылях бегает снимать обстрелы в Донецке, неуемная его душа. А я грешным делом надеялся, что Пегов соберет, наконец, долгожданную книжку стихов, потому что он поэт уникальной силы. Вот одно из новых его стихотворений. «Близнецы» называется. «И неважно, какого веса, длины, осанки, матерями выращенные или отцами, даже не братья, сгорая в танке, автоматически становятся близнецами. Полуседые отцы и молочные мальчики очень быстро вкушают, как это весело взять и стереть возрастные датчики, попадая во фронта чумное месиво. И пускай окопы сгущают краски в артиллерийского ада каменоломни, мой неназванный братец в ноябрь красный, лишь один совет от меня запомни. никогда не теряй в суете кровавой, в бое пламенной круговерти вещмешок с иконой святой Варвары, заступницы от внезапной смерти. Понятно, какие имена приходят первыми, когда вспоминают про легендарных военкоров той Великой войны. Симонов, Долматовский, Наровчатов. Здесь важно напомнить, что все они, как и положено русскому поэту, впервые изведали тяготы и лишения воинской службы еще до Великой Отечественной войны. Симонов военкорил уже на Холхенголе, Долматовский в белорусском походе 1939 года, а потом на финской, Наровчатов тоже на финской. Да и практически все в их поколении рвались на любой конфликт, как будто в бурях есть покой, если вспомнить слова другого поэта и воина. Но я сейчас рискну напомнить еще одно имя, которое куда реже вспоминаю. Поэт и офицер Павел Шубин. Пегов – Смоленский, Шубин – Орловский, село Чернава Елецкого уезда Орловской губернии, ныне Липецкой области. 11-й ребенок в семье, 1914 года рождения. Ну и, как полагалось тогда, в 15 лет уехал в Ленинград учиться. В 1937 году у него вышел первый сборник стихов. Ну а потом война, вернее, несколько войн подряд. Зимой 42 года с конным корпусом генерала Белова Шубин прошел по тылам врага. Однополчане вспоминают о его поразительной выносливости, неприхотливости, умении дружить, храбрости, мужестве. Однажды Павел Шубин, сам до предела уставший в бою, тащил на себе 4 километра по непролазной грязи товарища до госпиталя, а потом по бездорожью прошагал еще столько же, чтобы передать по армейскому телеграфу в редакцию свежие новости. Если вы не помните, кто это Шубин, то я легко докажу вам, что вы знаете это имя. Это Шубин написал слова одной из самых великих песен Великой Отечественной войны – «Волховская застольная».
Это друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось. Помним, что было, не выпьем, как водится, как на Руси повелось.
Это он, автор чудесной песни «Аленушка», известной в исполнении Александра Вертинского. «Все, что прожито и пройдено, все тобой озарено, милая навеки родина, детство милое окно». Вспоминают о нем. Командование старалось беречь поэта, но Шубин не раз ходил в бой. Однажды, давая объяснение генералу, почему он, военкор и его фотокор пошли со стрелковой ротой в атаку, Шубин сказал: «Ну не могли же мы пойти назад, когда все пошли вперед?» Вылитый Пегов, короче, который не раз и не два, и даже не 22, натурально ходил со штурмовыми группами на захват укрепов. В годы Великой Отечественной, советско-японской войн Шубин служил фронтовым корреспондентом на Волховском, Карельском направлении, на Дальнем Востоке и Маньчжурии. Заработал орден Красной Звезды и медали, но плюс к тому он на самом деле великий поэт. Шубин выжил там, где выжить было очень сложно, а умер в роковые 37 лет в 1951 году от сердечного приступа. Неожиданно, скоропостижно, оглушительно. Сел на лавочку и умер. Надо любить своих воинов, поэтов сейчас, вовремя, не откладывая на потом. И, конечно же, мы не можем не сказать про Анну Долгореву. Это один из главных поэтических голосов идущей войны. Девушка из Харькова, переехавшая сначала еще до войны в Киев, а оттуда в Москву, где Анна еще до войны стала вполне себе известным поэтом. А потом, по собственной воле, никем не гонимая, выбрала жизнь и работу на Донбассе, в котором столкнулась с немыслимыми тяготами и похоронила любимого, пошедшего в ополчение и погибшего, и осталась среди своего народа, там, на Донбассе, среди огромного своего народа. Мордва, карел, бурят, чечен, калмык, единорусский воин, что привык идти в ружье и таять, и гореть, гореть, сгорая, побеждая смерть. Так вот, сквозь листья серого дождя видна Россия от конца до края, и человек, ее запоминая, свет не вечерний смотрит, уходя. Или это ее молитвенные еще. На границе с зоной боевых действий, рядом с танками, самыми могучими в мире, я сижу на съемной квартире, и я считаю раз, и два, и три, и четыре. Песня «Лейся, да знамя взвейся». Я думаю про девочку, инвалида из Киева. Она написала: «Ты мне сегодня снилась, я жду тебя в гости». Я помню, как льется кровь, отрываются ноги, ломаются кости. Эта память мне все нутро выела. Я видела это под Луганском и под Донецком в степи, рыжий. Я думаю, выживите. Я молюсь за русского офицера, за украинского призывника. Эта хрупкая моя вера никого не спасла. Пока. Я сижу, прижавшись спиной к батарее. Пусть все закончится побыстрее. Выключается свет, ночь будет чудищ полна. Но права моя страна или нет, это моя страна. Говоря про Аню, мы вспоминаем великих ее предшественниц. Ольгу Бергольц, Маргариту Алигер, Юлию Друнину. Юлия Друнина родилась 10 мая 1924 года. Как только грянула тогда, 17-летняя девушка записалась в добровольческую санитарную дружину при обществе Красного Креста. Работала в госпитале под Можайском, участвуя в постройке оборонительных укреплений в 17 лет, напомню, в 1941 году. Тогда она впервые в жизни попала под бомбежку, во время которой потерялась. Девушка блуждала до тех пор, пока не наткнулась на солдат пехотного полка, которым нужна была санитарка. Так Юлия Друнина оказалась на фронте. Вспоминала: «Мы пришли на фронт прямо из детства. Из стихов моих сразу, как ветром, выдуло и цыганок, и ковбоев, и пампасы с лампасами, и прекрасных дам». Так она стала санинструктором 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии. «Я пришла из школы в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать». Работа медсестры на фронте – спасать из раненых, искалеченных мужчин, которых нужно выносить с поля боя под огнем. Юные девочки выносили, спасая сотни жизней, а когда было нужно, сами вступали в бой с врагом. Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Тоже Юлия Друнина. Юлия Друнина получила ранение в одном из боев осколком снаряда в шею. Не поняв серьезности раны, просто перебинтовав шею, она продолжила работу свою, спасать жизни. В какой-то момент силы вдруг оставили ее. Она потеряла сознание. Очнулась на больничной койке. Осколок находился в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Еще чуть-чуть бы, и она умерла. После ранения санинструктор Друнина была признана инвалидом и комиссована. Вернувшись в Москву, она попыталась поступить в литературный институт, но тогда не получилось у нее. Оставаться в столице, когда идет война, она не захотела, и всеми правдами и неправдами вновь прорвалась на фронт, попав в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го Прибалтийского фронта. Вместе с полком она освобождала Псковскую область и Прибалтику. В ноябре 1944 года после тяжелой контузии Друнину комиссовали окончательно. Войну она закончила старшиной медицинской службы с орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Такие вот были люди. Она дожила до 91 года, и не вынеся распада державы, страны, за которую она воевала, за которую у нее на глазах погибали тысячи удивительных парней, мальчиков, мужчин, она покончила жизнь самоубийством. А у многих тогда праздник был. Впрочем, у многих он до сих пор не кончается в связи с распадом СССР. Как же, империя зла распалась. И когда я вспоминаю про Друнину, я всех этих людей ненавижу всем существом. А когда думаю про Аню Долгореву, например, сегодняшнюю, молодую, красивую и вместе с тем гордую советской своей отчизной, влюбленную в красное наше знамя, я думаю, ну, не все еще потеряно. Не все. Когда такие девчонки рождаются на свет. Одним из открытий текущей войны, то ли музыкальных, то ли человеческих, стал скрипач-виртуоз Петр Лунстром. Из семьи тех самых Лунстромов, легендарных советских джазменов. Петр дал уже несчетное количество концертов на половине передовых. Причем он под обстрелами зачастую играет. В самом прямом смысле под обстрелами, не теряя самообладания. Thank you. уж сколько тонн гуманитарки он собрал, довез и раздал на тех землях, он и сам, наверное, не помнит. «Донбасс – это эталон», – пишет Петр Лундстром. «Донбасс – это лучшая версия лучших из нас». Донбасс стоит на рубежах православной Руси. Когда мы играли концерт, стены тряслись от взрывов. А два отделения или взвод солдат, которые безропотно слушали классическую музыку, возможно, думали о том, что завтра они выйдут из расположения и не вернутся. Почему мы приезжаем на Донбасс? Почему раз за разом возвращаемся туда? Потому что это сгусток чистой энергии, концентрация, ядро патриотического движения, сила его и мощь. Не предавшие люди здесь, на Донбассе. Не потерянные поколения здесь, на Донбассе. Все здесь. И, видя Петра, удивляясь и радуясь ему, невольно вспоминаю другую судьбу – скрипача Виктора Андреевича Мирошникова, участника Великой Отечественной войны. Он героически воевал, Виктор Мирошников, получил награды за оборону Сталинграда, Севастополя, за штурм Кёнигсберга. Был тяжело ранен, но скрипка прошла с ним всю войну, была с ним на передовых позициях. В Долговпилсе Виктор Андреевич Мирошников лечился в госпитале после тяжелого ранения. Здесь его игру на скрипке услышал директор музыкального училища Паул Круминш, собиравший симфонический оркестр. Солдат сказал, что не успел закончить последний четвертый курс училища, пошел воевать тогда. Круминш пригласил фронтовика на работу. В итоге Мирошников сам воспитал целую плеяду скрипачей в том самом Долговпилсе, где Мирошников и ему подобные, иначе как оккупантами, нынче и не называются. Есть такой знаменитый снимок «Ноктюрн 1943 год» он называется. Виктор Андреевич Мирошников рассказал, как этот снимок появился. 13 марта 43 года наша 33-я гвардейская дивизия штурмом взяла Новошахтинск. Город лежал в развалинах. В бою особо отличились разведчики. Для них мы с Григорием Вакуленко, баянистом, которого вы видите на снимке, и играли. Было очень холодно, сводило пальцы, смычок поначалу не слушался, мешала шинель, и я ее скинул. Я видел, как светлели лица бойцов, как забывались кровавые атаки на этот миг. Я понимал, что нужно тем людям, которых не пощадила война. Они слушали меня и признавались потом, что вспоминали родной дом, матерей, жен, невест. Музыка несла им радость. Как они слушали! Никогда не было у меня такой благодарной аудитории. В дивизию приехали тогда фронтовой фоторепортер Яков Халип и поэт Константин Симонов. Они тоже были на том фронтовом концерте. Уже не помню, играл ли я тогда «Ноктюрн», но фотограф назвал свой снимок именно так. И очень точно. Рассуждать о том, как Вакуленко, не путать с рэпером Бастой, смотрел бы сегодня на нацистские шествия по Львову, мы не рискнем. Мы рассказали лишь о нескольких поэтах, военкорах, музыкантах, исполнителях. Конечно, их гораздо больше. Но их пока не настолько много, как это было тогда. В одну программу они все не вместились, но если бы я назвал все их имена, я успел бы за минуту. В то время как в годы Великой Отечественной на фронте выступали 42 тысячи артистов. А военкорами служили, внимание, сотни писателей и поэтов. Сотни, а не единицы. Поэтому мы еще раз поговорим об этих вот сегодняшних единицах, о поэтах, художниках, артистах и музыкантах, для которых эта война стала своей, а не чужой. Потому что она своя, а не чужая.